Здравствуйте, дорогие наши зрители, наши собеседники.
Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
Николай Алексеевич Некрасова, которого мы немножко напустили здесь негативных оценок, и трудностей, и скорбей, и горя, народного горя, его личного горя. И вот сейчас, заканчивая беседу о его поэме, его деле его жизни, мы сейчас покажем вам светлую сторону, как в одном из его стихотворений тоже об этом говорится.
Ну, здесь в поэме, безусловно, глава «Крестьянка». Вот здесь появляется нечто новое по отношению к винной хмари, а именно изображение народной силы через женское терпение. Интересно, что здесь вот доминируют образы растительного царства, растительный символизм, так сказать, противостоящий вот этой животности. Колоритен сам портрет Матроны Тимофеевны. Вот там очень, так сказать, органично сочетаются эпические, индивидуальные черты. Вот. И интересно, что если некрасовские мужики ассоциированы почти исключительно с пьянством, то женщина с трудом и терпением горя, хотя и заслуживала бы лучшую долю. И впервые, пожалуй, единственно здесь возникает мысль о непьянстве как идеале и счастье. А пьянство возникает как залог потери девичьей невинности, когда она вспоминает, как в ее жизни это началось. Сначала она говорит: «У нас была счастливая, не пьющая семья».
Вот, это,
вот
да.
Она дает ответ. «У нас была счастливая, не пьющая семья». Что происходит дальше? А вот сваты приехали, батюшку подпоили в непьющей-то семье, и началось мое горе. Вот мое хождение по мукам. Ну, здесь слои фольклорных образов, такое, в общем-то, некое интересное целое. Там мудрая жена Матрона Тимофеевна и святорусский богатырь дед Савелий, который сравнивается в поэме с костромским крестьянином Иваном Сусаниным. Вот. Ну, и также, как отмечает один литературовед Николай Николаевич Скатов, сравнивается он с медведем Сахатым. Но интересно, мы обычно под сахатом понимаем лося. А вот это редкий костромской диалектизм. В значении медведь довольно вот редко, но вот
там так сказать. Такие там
да,
медведи.
Там, да, как лоси, да, да, да. Вот. Ну и вообще действие это происходит в такой лесистой и болотистой местности Костромской губернии на реке Кореге в Буйском уезде. Так сказать, родная это некрасовская земля. Карабих это он потом купил вот в ростовском направлении. А так, это же левый берег, это граница как раз Ярославской, Костромской губернии. Ну вот, говоря про деда Савелия, интересно вплетенность в этот образ судьбы реального каторжанина. «Я каторжником был, я в землю немца Фогеля, христиана Христианча, живого закопал». Этот немец следил, чтобы они добросовестно работали, ну, а они говорят друг другу: «Надай». И его, да.
Причем
его...
немец был, с точки зрения юридической, совершенно прав, он был
понятно.
Порядком.
Ну вот, и вот, понимаете, вот так. И за это ему дают 20 лет. И если бы дед Савелий не скормил своего собственного внука, Демидушку, скормил свиньям Демидушку, придурковатый дед.
Да,
вот так говорит о нем Матрона Тимофеевна.
Ну, да, фактически.
То можно говорить, что вообще здесь как бы недореализована смысловая встреча девства и старчества. Да, вот. Это как бы могло бы тоже быть альтернативой пьянству. Но, увы, вот такая неевклидова душа Матроны Тимофеевны. Почему неевклидова? Потому что, с одной стороны, не пьянство, а с другой, мужики ей предлагают эту скатерть-самобранку. Она махнула рукой: «А, старухи, да не пить, наливайте». И она легко прощает дедушку и шлет проклятие врачам. В груди у них нет душеньки, в глазах у них нет совести. На шее нет креста. Врачи были изумлены, что вообще совершается, как вообще свиньи съели ребенка.
Совершенно верно. А ведь они были обязаны произвести вскрытие.
Да, конечно.
И вот она была в ужасе.
Многовековое рабство у немецких рационалистических грез. И вот, вспоминая Лескова, «Железной воли», «Христиан христианочей», а в первую очередь у собственных хмельных снов и темной совести, приводило русский мир к полной парализации волевого начала. Вот. И вот интересно, что...
А женское начало здесь...
Здесь оно как бы намечается, но,
да,
но
да,
увы.
Да.
Вот, последняя глава «Пир на весь мир» уже вот в самом названии несет двусмысленность. Не опять ли пьянство? Разрешение ли это русской метафизической хмари и смуты? особенно конкретный-то эмпирический план этого пира, ну, это вообще-то радость крестьян о том, что злой помещик, который не мог принять реформу,
он умер,
и по этому поводу пир. Но это как бы только первый план.
Истина, справедливость к этому восстанавливается, так как можно воспринять.
Здесь, конечно, маячит, так сказать, появляется и проявляется довольно мощно впоследствии образ Гриши Добросклонова. Да, да, да. Вот имя Григорий. Имя Григорий означает бодрствующий, следовательно, не спящий.
Трезвый.
И здесь путь к трезвению.
Вот Григорий, собственно, трезвый.
Да,
но
конечно.
Это слово трезвый,
да,
значит,
да,
не только от алкоголя,
да,
трезвый,
да,
но просто
фамилия его указывает на изначальную родовую склонность к добру. И он, кстати, сын диакона. Это очень важно.
Духовное сословие.
Да, да, духовное сословие. Вот здесь появляется множество христианских образов, евангельских образов, странствия в поисках Божьей правды, сострадания к бедствующим, представление о пагубном широком пути и спасительном узком, да, воспроизводящую заповедь Христа, там, входите тесными вратами, да, а здесь средь мира вольного, средь мира дольнего, для сердца вольного есть два пути. Вот. Состояние народа в ярме кругового порока, ну, это, конечно, изображается как тотальное безволие, отсутствие героической решимости разрубить цепи и прежде всего отказаться от зла в самом себе. Здесь баллада о двух великих грешниках, конечно. Очень интересная, рекомендуем вам ее перечитать. И вот тема экзистенциального выбора между благом и злом. А с другой стороны, я вот, по крайней мере, считаю, что Некрасов, а вслед за ним и семинарист, сын приходского диакона Григорий, идеализирует русский народ, постоянно гладя его по хмельной головушке. Вот автором-народником даже предполагается, что вот из этой винной дионисийской стихии рождается пленически трезвый герой. Этакий духовный пилигрим русско-сибирской равнины, такой русский Заратустра в православном облачении. Но это, конечно, было роковым заблуждением нескольких поколений русской интеллигенции. В жизни такого не последовало. И коммунистическая революция стала не столько метафизическим утром русской души, но явилась скорее таким историосовским, воплощенным после алкогольным кошмаром. Вот. Но я должен здесь сказать очень важную вещь, что, вспоминая тютчевские мысли о том, что в России, в мире только две действующие силы – это Россия и революция, и от исхода их борьбы зависит вся будущность человечества, Некрасов все-таки по доминанте стоял на стороне России, а не на стороне революции. Вот. И в этом, я считаю, его вообще колоссальная заслуга перед отечественной культурой. И я бы даже сказал о его такой иногда латентной, иногда и очень интересной эксплицированной близости к славянофильству. Вот посмотрите, например, это из последних песен его стихотворения «Приговор». «Камень в сердце русское бросая, так о нас весь Запад говорит. Заступись, страна моя родная, дай отпор, но Родина молчит». Это удивительно совершенно. Это почти по-хомяковски звучит. Или вот поэма «Современники» оттуда. Это за два года до смерти. Да, поэма «Современники». «Грош у новейших господ выше стыда и закона. Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона. Что не попало, тащат. Наш идеал, говорят, за атлантический брат. Бог его тоже ведь доллар? Правда. Но разница в том, Бог его – доллар, добытый трудом, а не украденный доллар. Это вам, друзья, ничего не напоминает? К вопросу об актуальности Некрасова.
Я действительно стихотворение этого не знал. Замечательные строки, конечно. Можно бы поставить их на флаг какого-нибудь политического объединения нашего. Но вот Некрасов здесь правильно совершенно противопоставили революционную стихию и стихию, мы можем все-таки сказать, христианскую. И Россия сама по себе цена, поскольку она с Христом, а не с Ксерксом, как выразился наш коллега.
Да. Вот. Мне еще хотелось бы, отец Макарий, процитировать небольшой фрагмент из письма Некрасова. В конце 50-х годов, кажется, 57-й год, Льву Николаевичу Толстому. Некрасов пишет так: «Человек брошен в мир загадкой для самого себя. Каждый день его приближает к уничтожению. Страшного и обидного в этом много. На этом одном можно с ума сойти. Но вот вы замечаете, что другому или другим нужны вы, и жизнь вдруг получает смысл. И человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности. И так круговая порука. Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу, и вы придете в отчаяние». Это экзистенциалистская тема и как бы вот противовес ей, который очень мощно обозначен в русской религиозной философии, в русской классической литературе. И Некрасов здесь с такой специфически эксплицированной народной стихийной соборностью – это одна из звезд первой величины.
В то же время мы в христианском, христианском бытии некрасовского творчества не видим цельности, это же факт. И в его душе нету цельности. Вот человек рождается в загадке на самого себя. И его творчество тоже оказывается расщепленным. И вся его жизнь расщеплена. Между его творчеством, между событиями практическими, его отношениями с людьми, потом политические всевозможные дела. Это трагедия. А что такое? Трагедия-то есть разрыв единства, правильно, да?
Да.
Разрыв,
да,
ни,
да,
причем да. Несопоставимый, невосстанавливаемый. И трагедия России, которая последовала через буквально через полвека, меньше даже через после некрасовских времен. Предвестником этой трагедии и сигналом тем нам, кто сегодня живет после этой трагедии, кто стремится и надеется на то, что последствия трагедии будут исцелены. Вот этот взгляд в будущее, который написан, например, 150 лет назад, какие-то реалии тогдашнего времени. Нет, это реалии вечные. Это реалии вечные, которые ложатся, проецируются на судьбу нашего народа, на судьбу всего мира, безусловно. С тем, чтобы мы их восприняли, чтобы мы видели чужие ошибки, мы видели ошибки нашего народа, ошибки других народов, и уже сняли себе с глаз вот этот пелену, этот туман, который столь, как бы сказать, безнадежно заволакивал сознание наших предков. Вот, наших предков, людей того же 19 века, было очень уважительное, такое почти что преклонение перед классикой, перед античным миром. Да, в античном мире была жизнь более понятна, потому что это была жизнь до Христа. Их ясность понимания была обусловлена только тем, что они как малые дети. Ребенок, который там играет на полу, у него все понятно. А мальчик, который идет в школу, становится менее понятно.
Но мне хотелось бы сказать, Макарий, что Некрасов нам существенно помогает разобраться в самих себе, вот на путях самопознания, вот в контексте того, что мы называем «россиеведением». Вот здесь, конечно, нельзя мыслить эту реальность без него.
Видение России, совершенно верно, это сфера познания, которая обращена не в прошлое, в настоящее и в будущее. Она не может не опираться на прошлое. Когда человек приходит к врачу, первое, что врач спрашивает, что у вас болит, что у вас было, вы где лбом ударились обо что-то, или что у вас там болели, коронавирусом переболели. Но задача прихода к врачу не рассказ о прошлом, а задача получить рецепт на будущее, чтобы вылечиться от тех болезней, которые меня, мечают, мешают мне жить.
Есть у него ведь и много просветленного. Вспомните из «Железной дороги». «Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю, быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою». Как вот это органично, близко человеку нового времени, когда уже в России построили железные дороги, но рельсы уже стальные, а не чугунные. Вот. Ну, а так все осталось на своих местах.
Ну, вынесет эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет.
Да.
И это конец, это середина стихотворения. А финал там опять очень прискорбный. К трагикомический или просто.
Но у Некрасова ведь и природа отзывается на эту человеческую скорбь. И вообще очень интересен мир, как бы вот истощение природы в условиях цивилизации, вот эти грязные каналы в Петербурге, вот вся эта муть, хмарь, вот этот дым, поднимающийся из труб безобразных. Вот это тоже очень интересно.
И совершенно верно.
Вообще появление таких вот странных мотивов, не очень вообще органичных для предшествующей русской поэзии, точнее вообще практически не встречающихся.
Ну, Некрасов, видимо, был тех, кто русской поэзии вот встретил.
Здесь он, конечно, напрямую предвосхищает Блока.
Да, вот индустриальный переход.
Да.
Сегодня мы особо индустрии, это уже не особо видимо.
Мы уже в постиндустриальном обществе.
Но благами индустрии мы пользуемся, будь здоров, как. Вот так, дорогие друзья, давайте читать Некрасова. Прочитайте «Балладу о двух великих грешниках». Вы, большинство из вас, я думаю, 99%, не знают, о чем идет речь. Было 12 разбойников, был Кудеяр атаман, все знают наизусть, поют, даже, может быть, в состоянии легкого опьянения, а может и без опьянения, и уверены, что Кудеяр атаман покаялся, пришел в монастырь и стал молодцом. А что было на самом деле, прочитайте. Мы вам не будем сейчас рассказывать об этом, для того, чтобы стимулировать вашу любознательность. Прочитайте, у вас волосы дыбом на голове станут, если они останутся у вас. Всего доброго.
Всего хорошего.